Итак, наш курс «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе». Сегодня последнее занятие, восьмое. И тема сегодняшнего нашего занятия – «Если Господь отказывается удалить жало из вашей плоти, в чем сила нашей немощи?» Это 2 Коринфянам 12-13 главы, это последние главы. Это какой-то абсурд, как может быть сила в бессилии, как может быть особое какое-то проявление этой силы, когда, кажется, вообще никаких сил нет. Где, какая сила там работает, как она видна? Но давайте прежде сделаем очень маленький обзор. Тема наша называлась «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе». Сердце, угодное Богу, на основе этого пасторского послания Павла. Каким был сам Павел? Это очень важно. Какое мы хотим иметь сердце? Первая глава и первая тема. Как найти Божье утешение в беде? Скорби и утешение – это два ключевых слова в первой главе. Чем больше скорбей, тем больше утешения. Молодцы! Поэтому где же находить в скорбях утешение? У кого? У Бога. Потому что сказано, что Бог, Он кто? Из первой главы. Он Отец всякого утешения. Он утешает тебя, чтобы и ты мог утешать как? Тем утешением, которым сам утешен. Если ты имеешь Божье утешение, ты можешь утешить другого. Только имея Божье утешение, можешь утешать и других. Хорошо. Второе занятие наше было, как отношения на грани разрыва. Вот они на грани, когда? Как разрешить разногласия? Это уже другая тема. Когда внутренние отношения были сложнее, чем гонения. Извне гонят, Павел песни поет в темнице, и тут даже и цепи разрываются. Он знал, за что страдал, за Христа. А верующие между собой тут, что это, за Христа страдания? Когда претензии, когда гордыня, когда несогласие. И когда появились лже-христы, лже-апостолы в этой Коринфской церкви, которые говорят, там кто там такой Павел, подумаешь. Павел говорит, я тут со слезами, 2:4. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. И не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Вот Павел плачет. И когда такие сложные отношения, как разрешить разногласия? Заглянуть в себя, не лья ли источник этих разногласий? Второе, написать письмо. Давайте говорить об этом. Этот нарыв не должен вечно вот мучить тебя. Возьми ножик, разрежь его и почисти. Не замалчивать, написать, позвонить, объясниться. Третья наша тема была, когда чувствуешь свое бессилие, как найти достоинство во Христе? Третья глава, 4, 5 и 6 стихи. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. И не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Да нет во мне никаких достоинств. Вы считаете, я не такой, я не такая. Да, правильно вы думаете. Помните эту лошадь на скачках? Поставь на меня, мужичок, я выиграю, говорит лошадь. Он говорит, нет, какая дохленькая, ты не выиграешь. Выиграю, все поставь, все деньги поставь. Поставила на нее, пробежала на 100 метров, упала. Он подбегает, вставай, тебе говорю, вставай, дал ей в бок, вставай, почему лежишь? Ты обещала, что ты придешь. Ну, я не смогла. Вот не смогла, я что смогла 100 метров? Я бежала, я старалась, но не получилось. Вы знаете, в жизни так бывает, но если ты стараешься, ты сделал все, что можно, но другие говорят, ты не такой. А я ожидал вот так, а я ожидал вот то, а я хочу, чтобы ты был такой. Но я больше не могу. Я делаю, что могу, на высшем уровне для меня. Больше не могу. Бог это видит? Да, и Павел говорит. А мы уверим и имеем эту уверенность, что наше достоинство, оно от Бога. Вот это слово «способность». Что наше достоинство от Бога. Что я имею это достоинство быть служителем Нового Завета. Хотя, да, мне кто-то говорит, ты не тот, ты не имеешь права, да кто ты такой, да еще чего-то вам скажут. А может, и дома вам чего-то такое говорят. Кто ты такая? И кто-то такой, а что из тебя вышло? Это дети могут слышать, это мужья с женами что-то такое слышат. Кто ты и как тебя зовут? И никто и все. И пусть говорят, помните о своем достоинстве в Боге, потому что наше достоинство – сам Христос. И Он на нас смотрит по-другому. Берем четвертую тему. Что со мной будет, когда умру? Какими вы предстанете пред судилищем Христовым? И вот здесь у нас четвертая и пятая главы. Очень важно, потому что если я имею тут достойную жизнь, третья глава, четвертая глава, я имею достойное служение. А достойное служение приводит меня, пятая глава, к тому, что мой взор не только здесь я живу, вот как-то здесь, вот только здесь. А, собственно говоря, Павел в этой пятой главе, 9 стих и 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, дабы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Видите как? Надо предстать пред Богом, и это не значит на суд идти. Но и судилище должно нас вдохновлять. А то так успокоимся, мы на суд не приходим, веру имеет вечную жизнь, и как бы все. Нет, наши взоры устремлены и к судилищу Христовому, где будут розданы награды, где будут розданы венцы, и эти венцы мы снимем и положим все к ногам Христа. Но они будут розданы соответственно тому, что мы вложили в этой жизни, в нашу веру, в нашу ревность, в нашу любовь к Богу. Вложили мы это всю свою жизнь? Или это было мимоходом, и так это, вот чисто символически. Это была у нас четвертая тема. И помним главную тему. «Господь, дай мне сердце угодное тебе». Если сердце угодное Богу, оно ищет утешение в Боге. Для сердца угодного Богу источником утешения является сам Господь. Первая тема. Во второй, если сердце угодное Богу, оно ищет разрешить разногласия. Не заворачивать это все в больше и больше ком. Разрешить разногласия. Проверять свое сердце, быть открытым с другим. Если сердце угодное Богу, третья тема, тогда я не ищу славы от людей, и я не огорчаюсь, когда они меня недооценили. А я знаю свое место и достоинство в Боге, как Он на меня смотрит. Если сердце мое в Боге, и если я, мое сердце, угодное Богу, тогда четвертая тема – я взираю и на то, что меня ждет в вечности, на судилище Христово. И я хочу бежать, как говорит Павел, чтобы получить награду. Вот ведь какая наша жизнь должна быть – бежать, чтобы получить награду. Пятая тема – когда человек сломлен грехом, как страдание и отделение от греха приводит к святости? Да, и мы здесь рассматривали шестую и седьмую главы, где говорится «не преклоняйтесь под чужое ярмо». Это дружба с миром, вражда против Бога. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? 6 глава с 14 стиха. Вы храм Бога живого. Как сказал Господь Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом, потому выйдите из их среды. Отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами, черями, говорит Господь Вседержитель. Вот, пожалуйста, пятая тема. Отделяйся от греха, уходи от греха, потому что это отделение приведет тебя к святости, а это и есть сердце, угодное Богу. И здесь же была тема и страданий, потому что в 6 главе Павел говорит, 4 стих, «Мы во всем являем себя, как служители Божии, с великим терпением в бедствиях, нуждах, тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнании в трудах, в бдениях в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в духе в святом, нелицемерной любви, в чести, 8 стих, и бесчести, при порицаниях, похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Какие сильные слова. Родные мои, итак, пятая тема. Вот страдания. Страдания, они тоже приводят нас и делают сердце ближе к Богу. И не просто ближе, а угодным Богу. Страдания. Страдания за Христа, когда ты страдаешь вместе со Христом, переживая свои испытания и трудности. А когда в этих испытаниях, трудностях мы вообще забыли о Боге и поступаем по плоти, ну, такое страдание, конечно, оно является неугодным. Такое сердце не является угодным Богу. Седьмая тема. Когда идет битва, как противостать врагу? Наше оружие не плотское, духовное, сильное Богом для разрушения твердынь. Поэтому облечься во все оружие Божие, знать тактику врага. И, наконец, сегодняшняя, последняя тема. Вот жало в плоти. Павел обрадовался, что они покаялись. Оно принесло ему большую радость, весь Тит принес, что они изменились. Но мы видим эту проблему. Эта Коринфская церковь самая сложная была церковь, проблемная она была. И мы видим, что здесь, в 11 главе, Павел называет в 13 стихе лжеапостолы, лукавые делатели, имеющие вид апостолов, и неудивительно, сам сатана принимает вид ангела света. Вот чему поверили эти люди. И Павел говорит им в 19 стихе этой же главы 11, «Ну, вы люди разумные, вы охотно терпите неразумных». Вы терпите, когда вас порабощают, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у вас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Это к тому, чтобы мы поняли, почему вдруг Павел переходит к похвале. Не только в 12-13 главе, но уже раньше он открывает тему похвалы, истинной хвалы. Что это такое? Вот пришли эти лукавые делатели и хвалятся пустотой, мыльным пузырем. Когда, знаете, вот можно через суету, через какую-то видимость такой большой работы, как говорит Павел, ничего не делают, но много суетятся. Вот пришли такие в церковь, создали этот мыльный пузырь, Павел, ты уже никто. И тогда Павел, ключаясь за церковь, сердце болит, тогда он здесь говорит, чем он должен хвалиться. 30 стих 11 главы. «Если должно мне хвалиться, буду хвалиться немощью моею». Не странные ли эти стихи? Там они хвалились силой, тем, всем. А я буду хвалиться своими слабостями, своими болезнями, своими гонениями, своими испытаниями. И вот в восьмом этом занятии, давайте мы сразу к текстам перейдем, а потом, может быть, из учебника, если что-то останется времени, прочитаем. Но к 12 главе Павел говорит, «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям, откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле не знаю или вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай, слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Таким человеком могу хвалиться, а собой не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Вот я насчитала 4 раза слово «похвала». Слово «хвалиться». Что Павел хочет сказать этим отрывком? Он говорит, почему он говорит, мне не полезно хвалиться, потому что я приду к видениям и откровениям Господним. Да потому что в предыдущих главах вот эти, которые пришли, хвастуны, лжеапостолы, лукавые делатели, еще ничего не сделали, а уже представляют себя. И здесь в учебнике Кей Артур дает пример. Проповедник собрал полный зал народу и рассказывает, как он сел на ступенечке прямо около Бога. Кей Артур говорит, слушайте, меня возмутили эти слова. Он за кого он Бога считает? Он так присел на ступенечки и давай, значит, это. И поэтому вот этот текст, потому что там все ангелы, склоненные перед Господом, славят его. И не потому, что это рабство какое-то и рабское положение, а потому, что в присутствии его душа только тогда и наполняется, когда славит его, и когда она наполняется вот этой славой Божией. И Павел говорит, вы вот этих болтунов послушали, с видениями, с откровениями они к вам пришли. Вы думаете, если бы я стал вам рассказывать, понимаете, чтобы мы поняли, как это к 12 главе вдруг он переходит к этой теме и рассказывает, вы знаете, вот такого я человека знаю. Он говорит о себе. А почему он говорит, вот я такого человека знаю? Чтобы они догадались, что это о нем. Но он говорит о себе как бы в отстраненном таком состоянии, что это не я такой вот я, а потому что это Божье такое было дело этому человеку, внутреннему моему человеку, особое дать откровение. И Павел говорит, я восхищен был в рай, слышал неизреченные слова, их невозможно пересказать. И никогда Павел с этим, как с красным флагом, не носился. Давайте я вам сейчас целую проповедь расскажу про рай. Они вынудили его рассказать это очень сокровенное. Почему Павел не делится этим? Я думаю, потому что Павел настолько любил Христа и показывал силу Христа, чтобы они шли ко Христу, а не для того, чтобы теперь они сами стали искать этих видений. Потому что Христа недостаточно. Надо, знаете, чтобы мне что-то такое открылось. Или во сне, или наяву, раз Павел видел, в раю был. Пожалуй, мне Христа недостаточно, я еще в раю не был. Надо, чтобы я тоже его увидел. Давайте создадим молитву по этому. Желательно прямо круглосуточную. Возвези меня, Господи, в рай. Вознеси меня туда. В посте, как откровение, чтобы увидеть. Это неплохие молитвы. Но они не должны быть тем, что это есть откровение Божье. Это твой личный опыт. И Павел здесь говорит в этом личном опыте, что я этим не хвалюсь, что я видел. Вы послушали болтунов, они еще ничего не видели. А вы сели вокруг их, слушаете. Я видел! И говорит он как бы в третьем лице. Вот этот человек видел. До третьего неба, никаких слов не хватит пересказать. А теперь давайте послушайте, чем я буду хвалиться. 6 стиха. «Каким человеком могу хвалиться, а собою не похвалюсь? Разве только немощами моими?» Второй раз он хвалится немощами. Немощью в прошлой главе 11, в 30 стихе. И сейчас. «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился, чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Божия. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня и ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами, силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами? Разве того, что и сам я не был вам в тягость? Ну уж простите мне такую вину. Что мы здесь видим? Чем хвалится Павел? «Я, говорит, начну хвалиться немощами». Некоторые говорят, что, возможно, это были больные глаза, другие говорят, может быть, были больные ноги. Почему говорят глаза? Потому что, помните, однажды он говорит, «Вы мне хотели даже отдать свои глаза». Но смотрите, что здесь Павел говорит. «Я 3 раза просил у Бога, что? Чтобы Бог удалил немощь». Удалил Бог немощь? Нет. Слушайте, Павел, его платочек только брали, и то исцелялись. Исцелял! И втихо воскресил, а сам был болен. Просил, Господи, исцели. Нет. 2 раз, Господи, и служить надо, и труда много, и эта немощь мне покоя не дает, исцели. Нет. 3-й раз, опять, Господи, помоги. А что Господь говорит? Все, хватит, больше не проси. Нечего это просить. Да это сокровенно, это здоровье, это же для тебя, Господи, я служить буду. С тебя довольна моей благодати. И еще... Что понял Павел из 9 стиха? Для чего дана немощь? Чтобы не превозносился, и чтобы ты понял, как сила Божия совершается в немощи. В немощи есть и преимущество. В немощи есть сила Божия. Поэтому в какой-то степени и инвалидность, и старость, и, может быть, оставленность, и одиночество, когда нет здоровья, а это особое благословение. Но для детей Божьих это есть особое благословение. Потому что, когда, говорит Павел, я немощен, тогда я силен. Вы думали о немощи с такой точки зрения? Ой, трудность, ой, испытание, здоровье ушло куда-то. О, сила Божия придет. Ой, старость пришла. Люди боятся старости. А мы как должны сказать? Слава Иисусу! Вот теперь-то оно честно, настоящее. Бог будет действовать. Ой, пошел в больницу. Ой, что-то такое узнал. Что надо сказать? Господи, что-то ты сейчас будешь мне особое к моему сердцу силу свою являть. И меня менять, но и сила будет твоя проявляться. Аж я буду сам на себя смотреть и удивляться. Да, родные мои, сила в немощи проявляется, это не розовые красивые слова. Действительно, обитает сила Божия Христова в немощах. Поэтому, если у вас нету немощи, слушайте, другой вывод. Получается, что и силы маловато. Поэтому эти молодые, здоровые, уверенные и всякое такое, все внешне сильно. А истинной силы вот столько. Другая есть мысль. Эта немощь, она ведь, знаете, не от того, что молодой, здоровый, а что он разве не может, Тит и Тимофей, это были молодые люди. Я думаю, здесь еще немощь, это такая, знаете, как полная зависимость от Бога. Может быть, внешне все у тебя выглядит замечательно. Это совсем не обязательно надо быть больным, чтобы вот пережить силу. Речь идет о доверии Богу, о том, что мы слышали сегодня в первой проповеди. Вот это доверие Богу, своя зависимость от Бога. Сказал Христос, ну вот все ушли ученикам, вы, ребята, тоже, может быть, собираетесь? Что ответил Петр? А куда же идти? У тебя глаголы вечной жизни, идти больше некуда. То есть такая зависимость, что точно без Бога никуда. И вот мы с вами коротенько посмотрели первую главу. Мы видим, она заканчивается тем, что Павел говорит о Тите в 18 стихе. И дальше в 13 главе он говорит, что в третий раз уже иду к вам. И я предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Видите, какой он был сильный, при том, что был немощный. А вы знаете, почему он и вызывал такое к себе, знаете, ой, да это в посланиях он строг. А при личном встрече, какой они говорили? Слабак, не тот. Павел был Божий человек, и он как смиренный человек, кроткий человек. В личном общении, может быть, и не был вот этот, знаете, я, как мне. Мы видим это по текстам. И это, видимо, вызывало, что он и не такой уж. И Павел говорит, если вы думаете, я не такой, я приду к вам. И опять не для того, чтобы показать, какой я. Нужно было спасать церковь. Церковь находится в заблуждении. И дальше. И хотя он и распят, 4 стих, о Христе в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны во Христе, но будем живы с Ним силой Божией. Опять слово «немощь». И сравнивается здесь уже с кем? Со Христом. Христос на кресте. Разве это сила? Разве это какая-то Божья особая сила? Это немощь. Еще какая немощь? Все смеются. Стой, других спасал, себя спаси. Воды, уксусу мы тебе дадим. И гогочут у этого креста. Разве это сила? Но именно в этой немощи, вот этой, казалось бы, полной несостоятельности, слабости, оставленности, брошенности, предательства, надругательства и смехотворства, произошло что-то невероятное, силой случилось. Все поколебалось, все дрогнуло. Аж стало кругом темно, и явилась сила Божия. В чем явилась сила? В слабости, когда эта сила – это спасение всего рода человеческого. Это невозможно понять. Как у Бога может быть слабое сильным? И хороший текст дан из 1 Коринфянам, 1 глава, с 26 по 31 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Незнатное мира, уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Получается, вот это немудрое из 27 стиха, эти все немощные, избранные, эти незнатные и ничего не стоящие, как-то Бог на них особо смотрит. Почему? Тогда Бог проявляет себя. Чтобы ты не мог сказать «я сам могу», да. Но и здесь очень важная мысль. Это не значит, что мы не должны быть знатными в мире. Знатными – это что-то значащими. Нужно получать хорошую профессию и иметь хорошую возможность и там, наверху, проповедовать. Не обязательно это и является политикой. Это может быть хороший музыкант, это хороший врач. Это тоже достигается, и это тоже знатное в мире. Речь идет о том, что он этим не кичится. Он на это не делает такое большое ударение. Он понимает, что это служение. То, что я имею, я ничего не имею. Это мое служение. И не мудро, это не значит, что глупый. А не мудро, он не хвалится, не превозносится перед кем-то там, я такой. Вот это не мудро, это значит, как детен, открыто перед Богом. Он всегда готов учиться. Вы понимаете, да, что это не какой-то глупенький, какие-то вообще, какие-то там это бомжи собрались, вот они ничего не значат, вот таких Бог любит. Речь идет о детях Божьих, которые внутренне себя видят как немудрых перед Богом, как ничего не значащих перед Богом, ничего не стоящих, и слабеньких, слабеньких, и немощных. Вот твоя позиция перед Богом. Пока ты этого не почувствуешь, то ты будешь еще надеяться, что ты сам что-то можешь. А когда ты это видишь, что перед Богом я ничто и никак, то, вы знаете, это и в жизни сказывается. Ты перед людьми не будешь гордиться. Ты где-то будешь больше советов спрашивать. Не будешь самоуверенно так себя вести. Поменьше будешь это там, это думать, что ты все знаешь. И как-то думать начнешь, что 29 стих. Хвались Богом. 31. Хвались Богом. Тебя начинают, а вот какой ты молодец, а как ты это? Слава Богу, ты знаешь, Бог научил. О, а слушай, как это? Бог дал силы, Бог помог. Такой человек, он по-настоящему сердцем это чувствует, что это все от Бога исходит. Вот, родные мои, поэтому здесь была это очень важный момент, посмотреть, как мы прочитали в 4 стихе, что сам Христос в немощи распятый, вдруг является в нем сила. 5 стих 13 главы. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» То есть вот это пребывать в вере и себя проверять. Вот что-то такое поведение, я вот так сказал. Это вера, это про Христа вот это что я. Вот это я так подумал, вот так я сделал. Это как, ко Христу какое это имеет? В общем, как-то уметь за собой наблюдать больше. Делать анализ своим поступкам, своим словам. Даже если сразу трудно измениться, ну хотя бы мысли надо вот так взять и проанализировать. Ну почему так я думаю? Разве оно Божье? Господи, мысли сами лезут. По-другому я еще не научился, потому что есть практика. Недобрых мыслей есть практика. Вот если люди привыкли осуждать, это им хлеб с маслом. Прям вот надо, вот и тут они только находят такую прям струю, как хорошо им. Надо отучать себя, научать нет, а я буду Божьим мыслить, что чисто, достохвально, добродетели, похвала. Смотрите, как заканчивает Павел эту главу и вообще все Писание. С 8-го. «Мы не сильны против истины, но сильны за истину». Разве это истина была пастора, их, Павла? Это был пастор их осуждать, пренебречь, выкинуть его на задворки и сказать: «Мы сами с усами, мы себе уже выбрали новых людей, нам так лучше». Это разве истина? Если против истины, ты не будешь сильным человеком. Это будет, может быть, ложное смирение, но это против истины. Никогда там нет силы. Написано «сила, когда за истину». Поэтому истина сам Христос. И если ты в ней, ты будешь сильным человеком. Итак, если ты отдаешь все Богу, то Господь тебе дает и силу. Вот эта зависимость от Бога, вот где источник силы. Не от того, что я хорошо отдохнул, хорошо полечился, хорошо поспал, хорошо поел, и все вот такое, все для себя любимого. Все же это и дает Господь, но при этом ты устремляешь взор не на себя, Потому что бывает и нехорошо поспал, и нехорошо отдохнул, и совсем даже не лечился, и так бывает. И что же? Но Господь являет свою силу, когда я, Господи, знаю, что Ты со мной. И я ничего с Тобой не боюсь. Вот эта зависимость от Бога, вот чем заканчивает Павел это послание. И тогда это сердце угодно Богу. Заканчиваются слова, 9 стих. «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то мы и молимся о вашем совершенстве». Впрочем, 11 стих. «Братья, радуйтесь, совершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Видите, заканчивает и строгое послание, и поучительное, и очень много назидания есть. Но, слушайте, радуйтесь, говорит Павел, совершенствуйтесь, утешайтесь, ищите единомыслия, ищите, чтобы вот не спорить, не противопоставлять. Могут быть разномыслия по текстам, но тогда это интересно слушать. Ищите единомыслие и будьте мирны друг с другом. Это было во всех этих отношениях о радости, совершенстве, утешении, единомыслии и мира. Вот ничего не было у коринфян. В этом уроке у нас есть родные, просто прочитаю некоторые такие рассуждения. Может так случиться, что заболеет ваш ребенок на страничке 255 и будет исцелен. Это придало бы вам силы нести Господне служение или даже заняться миссионерской деятельностью, неся Божье послание через моря и океаны. А может быть, вы сами чудесным образом исцелитесь от болезни. Такой, например, как потеря зрения или страха, паралич, смертельный приговор. В любой форме, чтобы служить Господу в силе и здоровье. Может быть, это вот Валентин Жаров, он как-то свидетельствовал, его жене поставили, они были неверующими, мы жили в Америке, им поставили смертельный вот этот диагноз. И он пошел, говорит, к морю и вот стал кричать, «Господи, вот если ты есть, вот если жена исцелится, вот буду тебе служить». И потом, вы знаете, через неделю конвертик в почтовом ящике. Просим извинения, пришел ошибочный вам диагноз. Мы от другого человека, что ли, или как он? В общем, ошибочный диагноз был, вы понимаете? Пришел точный уже диагноз, ничего там нету. Но он говорит, я же уже сказал, служить буду. И с радостью, да, с радостью взялся за это, да с такой ревностью. Пошел искать сразу, куда церкви, где чего, как служить. Да, так может случиться, что мы что-то такое переживаем, даем обещание. Так было с Наташей, по-моему, с твоим мужем Сашей Фроловым. Когда он попал, и очень серьезно, на очень большие деньги. Когда пришли бандиты и сказали, тут ну надо отдать должное верной жене, которая ни на секунду его не оставила. Но как, если я правильно вспоминаю свидетельство, Саша сказал, я тут сказал Богу. Мать была верующая, мать говорила о Боге. Ну, знаете, вот так бывает, дети не слушают. А тут я, говорит, встал на колени и сказал, Господи, вот если я и моя жена останутся живы, вот ничего не хочу, вот только чтобы мы все живые были и мир. Господи, вообще пить бросаю, курить бросаю и начинаю тебе служить. И вы знаете, ведь он это тоже выполнил. Когда Бог, вот через тех, кто пришли эти бандиты, и говорят, последний раз мы к тебе пришли, а ничего и как отдать нечем, он говорит, вы знаете, уже что хотите делайте, ну вот, надеюсь на Христа. Какого Христа? Ну вот уверовал. Да, уверовал. Но они друг на друга посмотрели, говорят, ну что уже, от страха чокнулся и пошли. И так вот оставили в покое. Это сила Божия, да. И вот это, кстати, дал обещание, выполнил. Но мы, по-моему, чуть-чуть ушли в другую тему. Дальше написано так. Может быть, вы сумели бы заработать большие деньги, которые всегда мечтали заработать, и пожертвовали бы их на дело Божье. А может быть, ваша дражайшая половина обретет спасение. И вы без никакого сопротивления сможете отдать себя на беззаветное служение Богу. А может быть, вам позвонит сын или дочь, чтобы попросить прощения и сказать, что больше всего на свете желает примириться с вами, любить вас любовью Господа. Такое душевное облегчение сосредоточит ваши мысли на Господе, отвлечет от терзаний, обращенных в прошлое, которое нельзя изменить уже. Может быть, и можете продолжать эти записи, друзья мои. Не берусь угадывать ваше «может быть», но хочу, чтобы у вас не было и тени сомнения в том, что если Бог не исполнит того, о чем вы его просите, это будет его благословением для вас. И да не только для вас. Через это благословение вы узнаете, как хвалиться в своих немощах, и это будет приближать вас к его образу. То есть, когда один раз мы видим ответы, вот бандиты оставили, вот что-то случилось невероятное, а вот исцеление, а вот хороший диагноз вместо того страшного. Это одна вещь. А другая, а если остался тот же диагноз? А если вот не повернулось, как я хотел? Смотрите, ни тени сомнения не должно быть, что это благословение, и это благословение, оно обязательно обнаружится. Как говорит Писание царь Давид, прежде страдания моего я заблуждал, а теперь слово твое храню. И всякое наказание не кажется благословением, оно кажется печалью, это наказание, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Получается то, чего я даже не получил. Верь, что это хорошо, потому что это принесет плоды не только тебе, но и тем, которые с тобой завязаны в этой связке. Вот эта уверенность, родные мои, очень важная вещь, потому что Бог знает лучше. И иногда, говорит Писание, вы даже и не знаете, чего вы просите. И тут дан Павел, вот это сатана удручал, по-гречески «колафизо» удручает, в переводе «колафизо», слушайте, так легко запомнить греческое слово, «кулак», «колафизо» удручать. Так вот, нанести удар кулаком. То есть Павел, знаете, кулак как бы в нос, как бы удар, что кровь потекла, да? Поэтому вот это испытать боль, и Павел ее испытывал. И одно дело, когда ты переживаешь боль, знаешь, что когда-то она прекратится. И совсем другое – это жить с этой болью. И Павлу приходилось жить с этим жалом, непрерывно терзавшим его плоть. Мы видим, как Павел делает какое-то глубинное Божье откровение для нас всех с вами. В немощи сила его проявляется. И в этом же уроке у нас были хорошие примеры царей. Такой, как Озия, 2 Паралипоменон, 26 глава, с 3 по 5 стих и с 14 по 6. Озия воцарился, 4 стих делал угодное в очах Господней, 2 Паралипоменон, 26:4. Все делал, как его отец, прибегал к Богу, все замечательно. Но посмотрите дальше, когда имя его стало известным, когда имя пронеслось далеко, потому что служил Богу, и Бог был с ним. 16 стих. Когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. Вот для чего сердце возгордилось на погибель. Получается, сделался сильным на погибель, лучше уж был бы слабым. Сделался сильным на погибель его, и он сделался преступником пред Богом своим. И дальше вошел в храм, воскурял фимиам на алтаре кадильном. Был поражен тяжелым недугом. И дальше здесь есть пример Ассы. Молитва Ассы, 2 Паралипоменон, 14 глава, 11 стих. «Возвал Асса Господу Богу своему и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем. Во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». Вы знаете, в долине Цифата у Мареши стоит Асса перед противником и рыдает, и плачет, и говорит «Помоги, Господи». И действительно мы видим, как Бог помог. Вышел он навстречу Ассе и сказал ему, послушайте меня, Асса, и весь Иуда, и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. А если же оставить его, он оставит вас. Видите, Бог услышал молитву царя Ассы. И Бог отвечает ему, я услышал, и вы всегда будете услышаны. Но если вы ищете его, если оставите, ну, как результат, я вам не нужен. И он оставляет нас. Вот так написано. Ну, а дальше, родные мои, тоже упал этот царь, так вот жалко. Но случилось 36-й год царства Ниаса, он заключил союз с царем Венададом, чтобы вместе сражаться с врагами. Не спросил совета у Бога, уже нет зависимости, нет вот это «я в тебе нуждаюсь». А вместо этого, чтобы довериться Богу, он пошел искать из людей союзников. И кончилось тем, что пришло поражение. И тогда 2 Параплеменон, 16 глава, 7-9. «Пришел Ананий, прозорливец Кассе, царю иудейскому, и сказал, так как ты понадеялся на царя сирийского, не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского». Ты на него надеялся? Вот теперь посмотри, что будет. «Не были ли эфиопляне, ливиане, силой большей, с колесницами, всадниками, весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа? Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь. Зато отныне будут у тебя войны». И дальше мы видим, как Аса очень серьезно заболел. Родные мои, вообще к чему все эти тексты? Вот мы взяли двух царей. Какая главная мысль? Когда царь – это власть, это оружие, это армия, это деньги. Уж дальше власти уж больше нету, чем там. Какая главная идея? Когда ты все имеешь, не превозносись, не гордись ни на войско, не надейся на кладовые сундуки там с бриллиантами. Не надейся на какие-то запасы. Держись Бога, только в нем. И поэтому, если мы уповаем на Бога, тогда и Бог являет нам себя во всей силе своей. Вот, родные мои, таков наш сегодня урок. Давайте мы возьмем ключевой стих и запомним его, и выучим. 2 Коринфянам 12 глава, 9-10 стих, вместе читаем. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Посмотри сегодня на свою немощь. Может быть, это отношения с близкими, может быть, это проблема со здоровьем, может быть, это какое-то разочарование других или в себе, не знаю. Ну вот бывает такая опустошенность вдруг приходит, какая-то накатывается какое-то уныние. Это твоя немощь, да слушай, это твоя сила. Сила это, потому что Бог через это что-то невероятное тебе откроет. Что-то ты особенное поймешь. И для тебя, и для тех, кто рядом. Это только благо. И очень тезисно уже этот урок восьмой у нас, хотя бы показать, как называются колонки, потому что бы вы могли записать. И 12-ю, 13-ю главы расписать в три колоночки. Павел хвалится своей немощью, совершенная Божья сила, и нам достаточно его благодати. Из всех текстов, как Павел хвалится немощью? Немощный привязан к Богу, в немощах проявляется сила Божия, и Павел полностью зависим от Бога. А нам достаточно его благодати. Видите? Мы имеем благодать Божью, мы имеем доступ к благодати Божией в 5 главе. В Матфея, в 26, что послушание и смирение перед Богом. И если мы вот этой немощью начинаем как рычаг использовать ее, тогда и приходит для нас особая сила Божия. Родные мои, начинается глава утешением, которым является источник Господь, и страданиями, потому что время гонений. Заканчивается глава по личным откровениям Павла, которые Бог открыл, какая сила в том, когда ты имеешь полную свою несостоятельность перед Богом. Независимо от твоей позиции, хоть ты президент, хоть ты заслуженный тот и сёт, если ты перед Богом немощен перед Богом, а немощный зависим, блаженны нищие духом, их есть Царство Божие. Вот эта нищета духом и есть твоя немощь. И другая мысль, есть и фактическая немощь. физическая немощь и духовная немощь, и немощь, которую я испытываю в связи с окружением, и особенно в семье. Посмотри на это другими глазами, Божьими глазами. Божий человек всегда сильный, потому что с ним сильный Бог. У меня нет своей силы. Мой Бог сильный, и Его силою я силен. Когда я немощен, тогда силен. Аминь.